Дорогие наши слушатели, прежде чем мы начнем наш подкаст, хочу вам посоветовать подкаст «Как не стыдно». В нем Юлия Недоля, Василий Масальский и Алексей Хидоятов говорят о сексе, и им не стыдно.
Слушай, ну по мне так это не просто какой-то бытовой секс, например. То есть для этого можно снять какую-нибудь гостиницу, вкусно поужинать. Не просто взять и быстренько думать, а давай сегодня вот в анал. Нет.
Ну а БДСМ? Сколько нужно времени связать эти веревки?
Там потом... А у тебя ребенок там бегает еще. Мама,
зачем? Поэтому надо сначала связать ребенка.
Поэтому отвалить из дома, вот и все.
Привет, друзья мои! С вами снова подкаст «Пипец подкрался незаметно». Подкаст о том, как выйти на пенсию и не умереть в этой жизни от тоски и скуки. И с вами я, Марина Обревка, мне 64 года. Я мама, бабушка, журналист.
И я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет. Маринка, слушай, я уже пишу сценарий с Аркадием Яковлевичем Ининым, и он как-то рассказывал, что в 76 году он ездил в Америку, летал. И там они пошли в какой-то клуб, и там на сцену выходили молодые парни и кричали в зал: «Там Бобби, ты чё пришёл с этой жирной теткой? Зачем ты её припёр сюда? У неё там толстая задница, всё». И это был, говорит, конечно, совершенный кошмар, и мы этого не ожидали.
Походу говоря, это в нехорошей фашистской Германии было это дело. Как я вспомню, 17 мгновений весны, там в баре так встречал бармен. Что ты привел сюда эту безобразную жирную бочку?
Ну ладно, этим занимается молодежь, а мы, пенсионеры, только там в ужасе. Так дело в том, что практически из наших рядов вышел наш сегодняшний гость Андрей Кузьмин. Он стендап-комик и занялся этим в 50 лет. Андрей, добрый день.
Добрый день. Я Андрей Кузьмин, 53 года, из города Краснодара.
Добрый день, Андрей.
Так как вы вот занялись этим делом-то?
Я фанат футбольного клуба «Кубань» и ходил смотреть в бар футбол. И услышал, как за шторкой что-то рассказывают молодые парни. И начал смотреть стендап «Краснодар». Ходил на все их концерты, ездил с ними во все города. И в какой-то момент я понял, что я же могу не хуже вас, ребят. Но меня очень долго не выпускали на сцену. Организатор постоянно говорил: «Дед, ну это аншлаг, это не смешно».
Так нет, подождите, вы говорите, что вы подумали, я могу не хуже. Вы как, после этого подошли к ним, сказали: «Ребята, я могу не хуже» или как? Дайте мне выступить или что?
Ну да, я подошел к организатору, он говорит: «Скинь текст, я почитаю». Ну, хотя такое делать нельзя на открытых микрофонах, может выйти любой и выступить. Я начал скидывать ему текст, он говорит: «Дед, ну это ж аншлаг, это не смешно, эту шутку никогда никто не будет слушать». Ту шутку, которую он постоянно браковал, ушла в народ и стала одной из самых популярных.
А какая это шутка?
Можно ее рассказывать, да?
Конечно.
Нужно, нужно.
Ну, она на грани.
Давайте на грани. У нас люди с крепкими нервами.
Сейчас я расскажу, что я вырос в то время, когда бабы не сосали. Совсем это было.
Это вам не повезло. Это вам не повезло.
Я вырос в то время, когда бабы не сосали. Совсем. Ну, не принято как-то было. Ну, или партия не разрешала. Сейчас-то я понимаю. Стимула не было, айфонов же тогда еще не изобрели. А за стационарный телефон никто сосать не соглашался.
Скажите, а вот первый раз, вот не страшно? Вот я, например, и Марина, вот мы прекрасно говорим. И, в принципе, в компании я хорошо говорю тосты, рассказываю анекдоты. И все это умею. Но тем не, но при этом я понимаю, что если я выйду на сцену, то я буду дрожать. Как вам-то первый раз? Не было? Или вы выпили?
Что удивительно, первый раз совсем не было страшно. Я даже сейчас иногда теряюсь на сцене, когда, например, первая шутка, первый блок не заходит, и я понимаю, что публика не моя, зритель не мой, 18-летние девочки, они вообще ничего не понимают, о чем я им разговариваю, рассказываю, и я могу поплыть на сцене. Ну, главное поймать зал.
Слушайте, ну вот мы с Маринкой 18-летние бабушки. Так мне вот нравятся ваши шутки про возраст, где вы там говорите: «Господи, там вот это про Сбербанк, как вы его нагрели, взяв ипотеку».
Мне обидно маленько, что она очень много гуляет по ТикТоку. Все мои шутки 3 или 4 гуляют по ТикТоку. Другие люди разговаривают моим голосом. Ну, по телевизору оно звучит чуть-чуть не так, как на самом деле. Ну, понимаете, федеральный канал.
Ну, классно
канал,
звучит, да-да.
Цензура, да.
Мне 52 года, и я в этом году наебал систему. Я взял ипотеку на 20 лет. Алло, Сбербанк! Они там что, ебнулись? Или они думают, что я бессмертный? Дункан Маклауд. Я теперь вообще перестал заботиться о своем здоровье. Нахуй мне надо. Это теперь проблемы Сбербанка, блядь. Мне только звонят 7 раз в день, проверяют, живой?
А вы не комплексуете нисколечки, соревнуясь с молодыми коллегами, и как они вас воспринимают? Как, ну, сейчас я так подозреваю, что уже привыкли, да? А когда вы только появились, как вас
воспринимают? У меня есть шутка и про это. Нет, ребята
так,
ко мне
давайте
относятся.
Шутку. Давайте.
Шутку, да? Я постоянно в молодежной стендап-тусовке с молодыми комиками, и они меня недолюбливают. Я их понимаю. Если бы со мной 20 лет тусовался какой-то ненормальный дед, я бы его тоже недолюбливал. У которого есть постоянный секс, а у них нету.
Слушайте, а почему это у вас есть постоянный секс? Мне это все-таки интересно. Это, а у них нет. Шутка сомнительная не в смысле приличности, а в смысле достоверности. Что это вы так это на себя много берете?
Если бы вы меня знали ближе.
А что было бы? Мы бы стали вашей 9-й женой?
Ну, как вариант.
Понятно, вдвоем сразу.
Какая была все-таки мотивация? Заработать, амбиции или все-таки желание догнать молодость?
Я понял, что я начал стареть. Мне стало все неинтересно. Мне было интересно ловить рыбу. Решил попробовать себя просто на сцене. Я прилично зарабатывал в то время. Я был начальником склада металлопроката, очень большого. И зарабатывал прилично. Я решил, что это будет моим хобби. А в Краснодаре есть руководитель Comedy Club регион. И он меня услышал и сказал: «Дед, надо ехать на фестиваль». А я реально понимаю, я стендап-комик, который говорит правду, матерится со сцены. Я реально понимаю, что у меня телевизионного материала практически нету. Он говорит: «Я помогу тебе собрать». Там надо было 3 минуты, чтобы выступить на фестивале. Это ж очень трудно выступать. Ты выступаешь на своих коллег, на комиков. И я там прям выступил очень хорошо. И я попал в телевизионный проект «Открытый микрофон». И мое 9-е выступление было уже на ТНТ.
Андрей, так как вы попали дальше вот на ТНТ? Расскажите, «Открытый микрофон». Там уже ведь такие эти это монстры, мэтры сидят этого Comedy Club.
Это ж «Открытый микрофон», это шоу молодых комиков. Туда идут в основном молодые комики. Ну, и в первом сезоне я на втором этапе проиграл сразу же. Так и должно было быть. Потому что я только начал заниматься стендапом, у меня материала было не очень много. Потом я пропустил сезон, а в этом сезоне я дошел до полуфинала.
Вы заранее как-то пишете шутки? Что вы, как это? Или вот это импровизация?
Нет, все шутки пишутся заранее, и шутки проверяются неоднократно. Надо добиться того, чтобы шутка заходила на любую публику. Потому что залы абсолютно разные. Бывает, выступаешь вообще в пивнушке, где сидят пьяные люди, и тем нужны шутки только про гениталии. Есть довольно приличное заведение, особенно когда выходишь на тысячный зал. Там надо уже думать, о чем ты шутишь. И чтобы написать, ну, я так считаю, чтобы написать 20 минут материала, который будет заходить на любую публику, нужен год. Мне же трудно работать, я же один. Молодые комики собираются вместе, разгоняют шутки. А мне с кем разгонять шутки?
Они не могут мыслить. Импровизация-то имеет место какое-то, в принципе?
Да,
ну,
да,
как в
джазе. Я считаю, что первый стендап-комик СССР – это Ян Алвазоров. Он же первый начал работать с залом.
Ну да.
Да.
С залом работать очень интересно. Ну, а мне-то проще, я могу и послать, куда захочу. На меня-то не наедут, а молодого комика и избить могут.
Да,
даже так?
Были прецеденты, да.
В смысле, это после работы с залом, да? Так поработал, что потом...
Ну, там, понимаете, в зале же сидят... В основном там выступаем в барах, ресторанах. Частенько, очень часто сидит в зале пьяное быдло, которое начинает считать, что оно умнее и смешнее стендап-комика.
Нет, но если бы, извините, я бы сидела в зале, и мне бы со сцены сказали, что я жирная дура, я бы тоже, наверное, обиделась и дала бы хотя бы по морде.
Никогда комик не тронет зрителя ни словом, ничем, если зритель не начинает первый. А если зритель начинает провоцировать, то ждите ответку.
Слушайте, вот я так слушаю и думаю, елки-палки, это вообще достаточно такой, получается, экстремальный жанр стендап, червятый всякими такими острыми ситуациями, да?
Есть же много жанров. Когда мы иногда выходим с монологами, есть прожарка или ростбаттл, когда комики прям...
Жгут напалмом!
Да, матерят и унижают друг друга. Есть также со зрителями работают.
Кстати, о мате. Хочу спросить, вот изобилие, ну, по крайней мере, вот то, что я ваше слушала, да, такое изобилие, то, что называется ненормативной лексики, это у вас сценическая история или это вот такая вот ваша органика по жизни?
Вы в жизни тоже так же материтесь?
Да.
А бедные ваши жены, а у них же вянут уши?
Нет, ну, надо знать место, время. И с кем? Это очень большую роль играет. На работе очень сильно матерюсь. Ну,
у вас там, наверное, одни мужики?
Да, да, мужики и крановщицы. Русский люд же не понимает обыкновенного слова. Вот когда с матом, он поймет. Мне нравится русский мат. Органика мата – это великолепно. Без мата нельзя объяснить кое-что людям. Не работает
у нас. Это как в том анекдоте. Федя, ты не прав.
Да, не работают у нас эти американские системы. Простой пример, если водитель, например, я же на металлобазе работаю, приехал на погрузку, ему скажут, что у вас нет в списках, извините, вы будете грузиться завтра. Он уедет и больше не вернется. Если пошлешь его на три буквы, скажешь, стой, где стоял, будешь грузиться завтра, козел. Он будет стоять и ждать. Это проверено годами.
Андрей, а вы, кстати, зарабатываете какие-то деньги на стендапе?
До коронавируса у меня был очень хороший год. Я выиграл питерский фестиваль стендапа и заработал в районе, ну, больше. Ну, ладно, скажу, больше 1 000 000 рублей.
Ничего себе!
Вот этот год был никакой, не заработал ничего. А сейчас вроде бы что-то начинается.
Ну, то есть, в принципе, на стендапе можно, в принципе, жить и моментами жить даже очень перепевающе, так, да? Но ну, неровно, но неровно. Синусоида такая вот, да?
Ну, те, что телевизионные комики, которых часто показывают по телевизору, которые залетают в какие-то YouTube-проекты, у которых много подписчиков, они и живут стендапом. Ну, это ж трудная работа, это ж надо писать и писать постоянно. Есть основная работа, не всегда все получается. Ну, уже нет, я вчера уволился.
Все, уже уволились, будете жить стендапом теперь только?
Попробую, хочу попробовать.
Слушайте, Андрей, а вы поняли теперь, как вот писать шутки? Есть какой-то все-таки алгоритм, как создать шутку? Вот я, например, сценарист, я знаю, что, например, нельзя все время шутить. Должен быть там четвертая реплика смешная. Понимаете, если я в каждой реплике буду стараться ее делать смешной, это будет не смешно. И смешно, когда говоришь нормально, а потом бац, и смешно.
Я понимаю, о чем вы. Это когда ты даешь большой концерт. А если ты пришел на ТНТ, на телевизионную программу, у тебя 3 минуты времени, в зал надо держать напряжение ровно все 3 минуты. Это где-то в минуту 3-4 смеха должно быть.
А как ваши близкие реагируют вот на шутки? Дело в том, что ведь это же стендап, там ради красного словца не пожалеешь и отца. Вы о себе шутите, и о женах, и о детях. Как они-то? Я вот это помню, вы шутили про этого, про своего зятя, с которым живет ваша дочка, что он сожрал все ваши пельмени. Не осталась ваша дочка после этого одинокая?
Нет, зять не общается со мной, обиделся. Несколько бывших жен перестали общаться.
Слушайте, представляете, у меня такая же история. Я же сценарист, и у меня есть еще книги. Вот написала первую книгу по глупости, оставила фамилию и имя своей подружки. Все, подружки нет. Хотя я о ней очень хорошо написала.
Обижаются люди, что там. А что обижаться? На правду нельзя обижаться.
Иногда слушаю молодых стендаперов, ребят, и такое ощущение, что это идет, ну, понятно, что срежиссировано, но тем не менее такой поток сознания, то есть мысли скачут как бложки с 5-го на 10-е, и мне, в общем-то, система это несколько непонятна, вот такое впечатление спонтанности и стихийности, и бестолковости такой некоторой. Как вы это делаете?
Ну, я тоже не понимаю. Понимаю многих молодых стендап-комиков и о чем они рассказывают. Ну, это сейчас стендап, ну, это мое мнение, это сейчас модно. Знаете, вот как пиво наливают в кружку, и сверху пена. Вот это все пена, она со временем осядет. Сейчас модно, они все думают, о, Нурлан Сабуров 1 000 000 за концерт берет, я смешнее его. Я вчера на открытом микрофоне пивнушку разорвал. Сейчас у меня все это получится. Не получится, это 100%. А шутки? Ну, какие-то подмычалово маленькие. Ну, я в основном рассказываю же про жизнь. Мне не надо ничего выдумывать. Я говорю правду и вставляю свои умозаключения. Иногда просто рассказываешь правду, и люди с этого смеются. Стендап должен заставлять думать. Вот это основная цель стендапа.
Андрей, так у вас же вот прекрасная есть возможность говорить о возрасте. Это, мне кажется, плюс по сравнению с молодыми. Они же вот не были еще в нашем возрасте, а мы уже им неловко это, из этических соображений.
Практически у любого молодого стендап-комика есть монолог про деда или про батю. Какой он древний, какой он старый. Я ломаю стереотипы, говорю, что... Да мы круче вас, ребята, у нас все есть. У нас есть секс, мы есть в соцсетях. Я ж ломаю стереотипы, что мы не такие, как вы думаете.
Слушайте, да, конечно, они, представляете, им еще надо вырастить детей. А мы уже свободны, в принципе, ведь мы вот вырастили всех детей и внуков, но мы можем нянчиться, а можем не нянчиться, и можем заниматься своими делами. У нас уже стали мозги на место.
У меня же есть монолог, что я не люблю своих внуков, что они мне не нужны.
У меня всего 5 внуков. 11 лет, 7 лет, хуй его знает, и 5 килограмм. Ну, 5 килограмм, откуда знает, один в один сазана у нас такого же поймал. И мне оставили ее на 2 часа. И пи***ц. Весь мой жизненный опыт разбился о памперс полный говна.
Но это больше все-таки элемент ради красного словца. Или все-таки это действительно так?
Это моя жизненная позиция. Да, я дед. Это ваши дети, во-первых, и все. Я принимаю участие в их жизни, но чтобы там до конца...
Слушайте,
я не хочу быть дедом, вот это главное.
И потом вы живете своей жизнью, да, вот на самом деле, мне кажется, у молодого поколения есть такое мнение, они думают, вот они родили внуков, мы теперь должны заниматься. Ребята, наша жизнь не кончена, мы тоже хотим пожить еще, понимаете, а не только нянчиться с внуками. Андрей, а вот как, кстати, ваши ровесники?
Ну, многие совсем не понимают меня. Зачем это тебе надо? Куда ты лезешь? Ну, 50 на 50 разделилось.
Слушайте, а были, наоборот, ситуации, когда вы заразили, наоборот, кого-то?
Да, в Москве появилась стендап-комикесса примерно моего возраста. И прям косит под меня.
Слушайте, так я вот тоже смотрю на вас и думаю, не стать ли стендап-комиком, господи, это же... Вы, конечно, даете пример нам.
Ну, это
очень ты понимаешь, трудно. Какая штука, ребята? Это, во-первых, да, безусловно, я считаю, это один из самых трудных жанров, раз. Два. Все-таки стендап предполагает такую некую смелость и умение вот так саморазоблачиться на публике. Вот для меня это всегда был вопрос сложный.
Ну, для меня, ну, тоже... Не, ну, Маринка, ну, конечно, я бы так шутить откровенно, как Андрей, бы не смогла. Слушайте, а что, про секс самые такие ходовые шутки? А можно про что-то другое шутить? Про что еще любят они?
Ну, вот все-таки, наверное, про секс основное. Сейчас зритель... Просто иногда заходишь с материалом, пытаешься рассказать что-то умное и в тишину. Первая шутка про секс, и все, и понеслось овации. Ну, это сейчас востребован юмор. Ну, про семью очень любят зрители. Да на любую тему можно пошутить. Можно докопаться до крошки, до кофеварки.
Слушайте, а вы в жизни тоже так же шутите и без тормозов? Или вы в жизни тактичный, симпатичный, приличный?
Не-не-не, я не приличный. Так же шучу.
Андрей, а, кстати, женщины не стали больше за вами приударять, особенно из молодых? Ведь мужчина на волне успеха, тем более разговорный жанр, это так привлекательно. Теперь вас молодые-то не соблазняют?
Ну и молодые тоже, но взрослые акулы секса, я их называю. В основном они пытаются соблазнить.
Слушайте, а жена...
Вы даете им суровый отпор.
Да, ну, нет, конечно.
Андрей, а жена как на это реагирует?
Жене очень не нравится занятие стендапом.
Она... Нет у нее такой вот ревностности, да, что вы
есть,
на публике,
есть.
В окружении?
Есть, я же сам даю повод.
А какой вы повод даете?
Очень много фотографий с женщинами. Все же после концерта хотят сфотографироваться. Это часть работы.
О, ну, в принципе, не просто живется вашей жене.
Не, ну вы же не в постели с ними фотографируетесь.
Ну, Ольга, ну ревность есть ревность. Это
вы же женщины такие, фотографию увидели, стоим под ручку, все остальное подумали, вы уже раздели нас, все, у нас уже все произошло.
Слушайте, так вот вы сказали, я работаю один, а молодежь работает там в команду. Так взяли бы свою жену в команду и вместе бы с ней шутили. Как у нее с чувством юмора?
Это надо иметь склад ума разгонять шутки. Так же как работает? Шутка должна идти монолог, а потом слом какой-то шутки абсолютной. Ну, шутку нельзя предугадать, от этого ж весь кайф. Жена у меня мыслит только логически. Чтобы было мясо, чтобы были пельмени.
Слушайте, может, скажете какую-то последнюю жизнеутверждающую шутку? Есть что-нибудь такое?
Длинную, про секс хотите?
Хотим. Хоть послушаем, Марина, хоть послушаем.
У нашего поколения на секс было ровно 10 минут. Пока шла программа «Спокойной ночи, малыши». И в эти 10 минут входили и предварительные ласки, и два раза сходи, посмотри, что там дети делают. И на словах «спят усталые игрушки», я должен сидеть с застегнутой молнией и лицом строителя коммунизма. Спасибо 90-м и Уолту Диснею. У нас час появился. Я до сих пор, когда слышу, жизнь летит вперед. Час, миг, век, год. У меня привстает чуть. Целое же поколение родилось только благодаря миссис Клюви и Черному площади.
Супер. И это, кстати говоря, подтверждает мое соображение. Я всегда думаю, что все-таки русский юмор, он всегда на грани вот такого сексуально-социального.
Слушайте, все сразу вспоминают наши маленькие квартирки, где там мама, папа, бабушка, дедушка, молодая пара где-то там ютится на полу. И спокойной ночи, малыши. Слушайте, оказывается, это приятные воспоминания. Андрей, какой вы хулиган. Спасибо, что вы были с нами. Желаю вам хороших выступлений, всегда вас смотрим с удовольствием. Вообще, вот побольше бы таких, давайте пенсионеров поднимем на этот, на стендап.
А я хочу в качестве резюме сказать, что Андрей, вы, да, хулиган, но вы при этом он очень милый, очаровательный.
Такой милый. Сейчас
я говорю, что я на людоеда похож.
Похоже, на самом деле, похоже, да.
А вы посмотрите на меня, я же похож на Ганнибала
Лектора. Есть.
А, есть, да, мы согласны.
Но лицо у вас доброе, не злодейское.
У Ганнибала Лектора тоже было самое доброе лицо.
Марина, ты с ним еще просто рядом не была. Лучше подальше. Андрюш, спасибо вам большое за разговор. В общем, больших вам успехов и удачи.
Ну что, друзья мои, надеюсь, что вы посмеялись и подпитались мыслями вместе с нами. Слушайте нас.
Да, хотелось бы, чтобы наши слушатели писали нам комментарии, ставили лайки. И нам, кстати, пишут, Маринка, пишут, что даже нас слушает молодежь. Оказывается, мы им рассказываем, как классно, оказывается, жить в молодости. И они, благодаря нам, понимают, что старость – это не приговор. И, оказывается, и в нашем возрасте можно прекрасно жить. В общем, мы открываем им горизонты возраста. А горизонты хорошие. Можно, оказывается, выйти на пенсию и шутить, как наш герой сегодняшней передачи Андрей Кузьмин Хопкинс, выйти на сцену Comedy Club и быть стендап-комиком.
Не, ну лично, да. Вот у меня, кстати, после общения с нашим героем эдакое, знаешь, расширение горизонта случилось, да, чего мы желаем и нашим дорогим слушателям. Ну что, товарищи, до новых встреч в эфире, да, с вами был подкаст «Пипец подкрался незаметно», подкаст о том, как не умереть от тоски и скуки, выйдя на пенсию. И с вами была я, Марина Обревко, все, пока.
И с вами была я, Ольга Данилова, и слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Podcast и других. Всего хорошего!